уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как-то вот в один день уложились две барышни, которые успели предъявить Российской Федерации ультиматумы. Тереза Мэй и Ники Хейли. Одна выступая в Палате общин в Великобритании, другая в Организации Объединенных Наций. Можно, конечно, посмеяться, но это ультиматумы практически в адрес Российской Федерации. Не опасайтесь?
Ну да, Тереза Мэй грозит разрывом дипломатических отношений. Хейли упоминает о том, что необходимо, и США готовы бомбить Дамаск. Киев сейчас довольно серьезно выстраивает угрозу Донбассу. Что же объединяет все эти события, как вы думаете? Выборы в России.
Полагаете,
пора шуметь. Пора делать так, чтобы России было некомфортно, чтобы кто-то занервничал. Но мы нервничать не будем. Мы, ребята, уже давно проходим все эти процедуры демократического.
Мы уже нервные, да.
Нет, мы не нервные. Как раз на самом деле следует довольно четко понимать, что ни МИД, ни какие-то другие официальные органы власти ни в коем случае на это реагировать не будут. МИД уже сказал, что он не будет на это реагировать. А единственное, что попросить доступ к расследованию вот этого инцидента печального, который произошел в Солсбери. И я думаю, что это действительно мы в своем праве потребовать, чтобы подобного рода вещи, тем более за которыми следует такого рода обвинения, проводили, что называется, обыск такого рода проводился в нашем присутствии, а лучше в присутствии понятых в том числе.
С этим-то никто не спорит, это со стороны Российской Федерации, но просто обращаю внимание на те слова, которые прозвучали как раз в Палате общин со стороны Терезы Мэй. Учитывая репутацию России как страны, осуществлявшей спонсируемые государством убийства, ну и так далее, и там учитывая ее поведение, мы склонны полагать, то есть здесь не предполагаются какие-то прямые доказательства вины Российской Федерации, здесь уже презумпция невиновности в отношении России не работает, поэтому и звучит как ультиматум, если до вечера 13 февраля не будет предоставлено исчерпывающих доказательств, что это не Россия, тогда мы будем полагать, что это Россия, и уже будем что-то делать.
Ну, посол Великобритании, по моей информации, уже вызван МИД в этой связи, и, конечно, он будет держать ответ за столь необдуманные, столь агрессивные высказывания премьер-министра. Помимо того, что премьер-министр Великобритании не очень хорошо одевается, видимо, у нее сложившиеся стереотипы по отношению к России. Понятно, что это такая форма некого психологического психоза, политического психоза, которая периодически охватывает ряд представителей англосаксонского истеблишмента, куда я бы отнес еще Рекса Тиллерсона, который был нормальным человеком.
Пока
некоторое время, пока не стал, да, госсекретарем, я не знаю, кусают их там, что ли. Но вот дело Джен Псаки, оно живет и побеждает до сих пор. Мне кажется, что подобного рода поведение, оно оправдывается только одним. И США, и Великобритания, и их союзники не знают, что делать с Россией, они в тупике. Поэтому они работают по очень интересным, но старым методичкам, которые предполагают вот подобного рода высказывания, что мы вас обвиняем, а вы замучаетесь оправдываться. Потому что обвинение, как вы заметили, как из рога изобилия. То есть мы не успели ответить на один, уже следует другое обвинение. И как бы вот те обвинения, которые выдвигались раньше, они как бы уходят на второй план. Мы уже о них не слышим и так далее. Но зато у нас, что называется, складывается крайне неприятная репутация, на чем Тереза Мэй замедлено упомянуть. Но проблема-то в том и состоит, что подобного рода заявлениям все меньше и меньше верят, потому что репутация США с Колиновской, Пауловской пробиркой, репутация Великобритании с признанием Тони Блэра, что никакого оружия массового поражения в Ираке не было, а, ну, извините, что называется, нас подвели спецслужбы, она уже не то что подмочена, ее уже не существует. И в этой связи на площадках ООН, конечно, необходимо развернуть дискуссию не только о правомерности подобного рода заявлений, но и о последствиях, в том числе юридических, а, возможно, и политических, для тех, кто это делает. Иначе мы будем свидетелями того, что сегодня пришли за Россией, завтра уже пришли за Китаем, вот, затем за другими странами. Все.
Я просто напомню, что пробирка Колина Пауэлла была 15 лет назад, уже даже
да,
больше.
Мы о ней помним.
Мы помним, они-то уже подзабыли.
Не-не, мы им не дадим забыть.
Но так или иначе, для них свежи другие воспоминания. Они могут вспоминать про Украину, про еще что-то. И более
того... А что на Украине? Вот мне просто интересно, что
они
именно
скажут,
на Украине?
Вот, пожалуйста, аннексия Крыма.
Аннексии не было. Это аннексия, это
я
слово, которое...
Я говорю то, что они воспроизводят. Окей, я же цитирую сейчас, я же, понимаете. А вот еще восток Украины. Здесь без вмешательства России тоже не обошлось. И это для них вот та самая красная тряпка. Даже если мы говорим, слушайте, мы просто отстаиваем наши интересы, и давайте просто сядем за стол переговоры. Они-то не слышат
нет,
этого.
Мы не только отстаиваем наши интересы. Мы проводим национальную политику таким образом, чтобы оставаться в рамках международного права, потому что нет никакой аннексии Крыма, есть вполне себе правовой процесс, который произошел в нужный момент и в нужном месте, в нужное время. Все. Затем мы возвращаемся на восток Украины, на Донбасс, и мы видим то, что произошло, на самом деле, но мы не видим там российских войск. То есть поздравляем ребят с Аврамши, потому что ни один здравомыслящий, более-менее трезвомыслящий американский политик, утверждавший, что на востоке Украины расположены российские военные части, не привел ни одного доказательства и не приведет, потому что их там нет. Это раз. Второе. Необходимо четко понимать, что начало событий было положено в ноябре 2013 года в Киеве, когда произошел государственный переворот. Я уже неоднократно об этом говорил, мы с вами это обсуждали да. и так далее. Я могу еще раз повторить, как это делают с удовольствием наши западные партнеры в масс-медиа, но не буду утомлять слушателей просто.
Да, смотрите, тонкости.
Здесь что-то. Четко нужно оставить все в хронологическом порядке, и картина маслом становится очень яркой.
Ответить Российской Федерации опять как будто бы нечего.
Почему? Вот я вам только что ответил.
Да, вы сказали, давайте организуем дискуссию в Организации Объединенных Наций по поводу того, что...
Я сказал, что этот вопрос нужно поднимать, я не сказал, что нужно дискутировать. Дискутировать можно, когда представлены факты, которые подтверждают обвинение. Если фактов нет, то дискутировать не о чем.
Вот просто это звучит следующим образом. Одни говорят... Это вообще покушение на британскую государственность, на государственность Соединенных Штатов Америки и так далее. Да, крутые, резкие слова. Мы говорим, ну, давайте тогда мы поднимем вопрос в Организации Объединенных Наций. Помните, группа «Спорт» была, когда международная конференция в Гааге и так далее, а я не поехал. Пошел на рыбалку. Я люблю рыбалку. Вот примерно так же. Одни нас обвиняют во вмешательстве, покушении на государственность, а мы говорим, ну, а мы соберем конференцию в Гааге.
Не-не, что вы. Я предложил, но на самом деле в конце конференция в Гааге, не трибунал Гааге, можно даже сделать новый, ничего не решат. Дело в том, что реалии гибридной войны, они подразумевают адекватный ответ, симметричный или асимметричный, тут уж как что называется, позволит совесть и моральные ограничения. Вот. И я думаю, что наши западные коллеги прекрасно понимают, что России есть чем ответить. И ответим. Обязательно ответим. Другое дело, что мы не будем орать об этом на весь мир, о том, что мы ответим, и мы обязательно... И что мы сделаем, как они любят делать. Они любят смаковать эти санкции, потом их вводить и так далее. Мне вообще кажется, это таким отклонением несколько определенного свойства смакования санкций. Вот. Но совершенно очевидно, что мы просчитываем ситуацию, мы просчитали ситуацию с санкциями, и мы вышли из этого инцидента только выигрышем. Я напомню, что я много раз говорил, что санкции – это благо для российской экономики, для российского общества, которое мобилизуется, которое выдумывает новые способы обхода этих санкций, пытается формировать определенную экономическую, новую экономическую реальность. Мы об этом говорили и будем говорить еще в ближайшее время, потому что скоро это станет уже достоянием публики. Вот. И мне кажется, что наши отношения с Западом сейчас наиболее честные. Вот то, что произносила Тереза Мэй, вызывало у россиян, на мой взгляд, довольно правильные и очень хорошие реакции. Что несет эта женщина? И это правильно, хорошая реакция. Вот если
она
бы мы,
говорит клише.
Если бы мы задумались и стали говорить, а может быть, она права, мы такие и так далее, вот здесь была бы беда. Потому что понятно, что вот ее спич в парламенте, он работал в эмоциональном ключе, а не в рациональном. Россияне довольно практичные люди, мы рациональные люди, мы прекрасно видим, где нас хотят обмануть. Вот. Я думаю, что речь Терезы Мэй была не зря для России, потому что мы поняли, что Великобритания нам никакой не друг, что придется разбираться с этим. Очень долго. Честно говоря, не очень мне жалко тех людей, которые живут в Великобритании, поливают грязью свою страну, где они заработали, в кавычках, деньги, вывели их туда. И мне кажется, что вот эта артподготовка, которую Тереза Мэй произвела, на самом деле артподготовка перед таким глобальным рейдом, когда будут изъяты средства, которые Великобритания посчитает незаконно нажитыми, когда будут изъяты активы, будут изъяты недвижимость и так далее. И расчет строится, видимо, на то, что эти несчастные, в кавычках, россияне побредут толпой наполеонской армии после Москвы домой для того, чтобы призвать к порядку российские власти. То есть англичанка таким образом пытается убить стадо зайцев. Вот одним вот этим инцидентом в Солсбери. Шарман, красиво, да, но тупо, потому что все это раскладывается на раз, два, три, это все это очевидно. Более того, в британском парламенте даже прозвучали слова, я обратил внимание, мало кто обратил на самом деле, о том, что хорошо бы усилить британское присутствие военное, как, где бы вы думали, в Европе. Интересный ход мысли.
Они просто британские вышли из Евросоюза.
Да, совершенно верно.
Я просто на что обращу внимание. Можно сколько угодно критиковать Терезу Мэй, но она воспроизвела общепринятые клише. Такое общее место для всех в политической элите на европейском континенте.
Если это стало общим местом, то это большая беда. Потому что когда общество, начинает, считающее себя развитыми и образцами для подражания, начинает мыслить клише, ну, во-первых, это просчитывается очень хорошо. А с другой стороны, оно начинает работать против себя. Потому что чем закончилась попытка освобождения от так называемой энергетической зависимости от России? Если раньше она была 30%, то еще 35%. Вот вам, пожалуй, это реалии, это экономические реалии. Чем закончится эта тягомотина с «Северным потоком-2»? Строительством, тем, что Украина будет отключена полностью от трансфера газа в Европу. Все, это реалии. Что бы там ни выдумывали украинские сутяжники, которые пытаются поставить на деньги Россию по любому поводу и так далее, все равно это их не спасет. Деньги украдут, а страна останется нищей.
Но ведь мы тоже существуем в том же мире клише. Просто у нас клише другие. То есть, ну, я вот гипотетически, не дай бог, что-то случается с Эдвардом Сноуденом. На кого мы будем показывать пальцем?
С Эдвардом Сноуденом будет все замечательно, потому что человек живет очень в охраняемом месте, вот, и прекрасно все у него хорошо. Причем он патриот США, и никто этому не мешает. Мы не заставляем его делать, обратите внимание, какие-то заявления, которые бы вредили имиджу США. А наших перебежчиков-предателей там эксплуатируют и в хвост, и в гриву. Они заставляют, ну, хотя бы послушать хотя бы Ходорковского, там, Чичваркина и так далее. Ребят, совсем плохо все.
Это не отменяет клише, там тоже, вот что бы они ни делали, мы тут же их начинаем подозревать.
У нас какой риск возникает? Люди, которые мыслят клише, они в конце концов идут мелкими шажками к кнопке ядерной, да, и могут ее нажать.
Вот такое ощущение, что мы уже скачем.
Я немножко решил подтолкнуть вас к этому, да, чтобы мы уже обсуждали то, что на самом деле нас беспокоит. Да, такая вероятность есть. Да, именно поэтому в 2012-2011 году мы, ну, правда, мы честно объявили о том, что мы модернизируем свои вооруженные силы, именно исходя из изменения в доктринальных документах, которые допустили наши европейские и американские партнеры, и мы увидели, что выстраивается целая конфигурация угроз в адрес России. Мы объявили, честно объявили о модернизации вооруженных сил именно с точки зрения того, что нам необходимо защищаться. Собственно, вот там вишенкой на торте была последняя часть послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года, где он, собственно, рассказал населению страны, чем мы будем защищаться, если что. Все. Точка. Можно пройденный этап. Все закричали о том, что мы вступаем в гонку вооружений. Мы закончили гонку вооружений. Все, она уже закончилась.
Кто-то подумал, что ну все, если показывают, чем мы будем защищаться, если что, значит, если что, уже вот где-то на пороге.
Нет, это означает то, что россияне могут, ну, в значительной степени, когда потребляют западный информационный контент, не особенно напрягаться на этот счет, потому что страну есть чем защищать сейчас. И в Сирии мы модельно показали, как мы это будем делать.
Так вот, мир вот этих стереотипов и клише, такое ощущение, что он, в принципе, всех устраивает. И их...
Вас устраивает? Меня тоже нет.
Меня
где
нет,
всех-то?
Да. Ну, всех, если так, в общем смысле.
Давайте редакцию опросим.
Сейчас опросим.
Я уверен, что никого не устраивает.
Ну, у меня складывается такое впечатление, правда, потому что Вот эти хорошие, вот эти плохие, черно-белый мир, да, он всегда это удобнее.
Это удобненько просто, да. Именно не удобно, а удобненько. Потому что психология людей работает именно так, что они верят, возможно, они даже хотят немножко понервничать, потому что это наполняет их жизнь, существование смыслом. Вот представьте, вы встаете утром, не выспавшиеся, да, идете завтрак себе готовить, едете в метро на работу, на работе вы делаете скучную работу, которую вы ненавидите, потом идете домой, садитесь перед телевизором, засыпаете в креслах, что называется, просыпаетесь, и все заново. А тут вам предлагают такой информационный фастфуд в виде: а что там у нас в России, а что там у нас на Украине, а что там у нас в Сирии и так далее.
Там в Америке.
Да, и вы начинаете его потреблять и начинаете привыкать. Вот почему люди, которые ходят в определенные американские места, общепитовские места, не буду просто называть, они привыкают к этому, сажаются на это, и, знаете, с гастритом очень быстро оттуда уходят, либо с ожирением и так далее. Вот, именно потому что предлагаемый вот информационный контент, который он напоминает этот самый фастфуд. После этого наступает гастрит, ожирение, такое ментальное, интеллектуальное, и все. А вот здесь, да, действительно, вот это страшно, потому что люди в таком состоянии, больные люди, не могут принимать здоровых решений. И здесь очень я надеюсь и всегда надеялся на здравомыслие военных, американских, британских, наших, которые, собственно, понимают, о чем идет речь, и которые создают механизмы для предупреждения подобного рода ситуаций. А политики и досужая публика могут сколько угодно рассуждать о перспективах войны, ужасаться, бегать в панике, заламывать руки, дергать волосы на разных местах и так далее. Но это не изменит реальности. Реальность находится в руках военных.
Хорошо, тогда как воспринимать слова Ники Хейли как заявление просто еще
одного исполнителя? Кто такая Ники Хейли? Она военный?
Она постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций.
Знаете, серьезно нужно воспринимать слова американских, британских, российских генералов, находящихся на действующей службе. Отставных генералов мы не принимаем во внимание. Мы можем их послушать как мнение, принять во внимание, либо нет. Все. Кто такая Ники Хейли? Кто такая Дженнифер Псаки?
Глаз Соединенных Штатов Америки
нет.
В Организации Объединенных Наций.
Эта девочка вот не принимает решения.
Она, возможно, не принимает.
Она их ретранслирует.
Она ретранслирует ту позицию, которая уже принята там.
Она их транслирует в той последовательности слов и так далее, какой американский истеблишмент в его официальной части хочет донести эту информацию до мирового сообщества, в частности, до России. Все, точка. Это не значит, что решение принято, это значит, что нас периодически пытаются протестировать. А где мы прогнемся? А может, не будем прогибаться? Хорошо. А если так вот, может, сломаются? Нет, не сломаются. Теперь дальше пойдем. И так далее. Россия за последние несколько лет доказала, что она проводит и гибкую одновременно политику. И где надо, напрягается так, что кто-то ломает себе шею.
Тогда я вынужден процитировать действующего генерала Валерия Герасимова. Это уже наш генерал, который говорит: пункт первый, готовится провокация, что Соединенные Штаты, да, действительно готовят удар по Дамаску, и к этому плюс еще готовят имитацию химической атаки со стороны войск Башара Асада. Это то, к чему готовятся наши военные. Это уже не пустые заявления.
Нет, это то, к чему готовятся наши западные партнеры. А наши военные готовятся отразить эту провокацию, причем делают это артикулированно и заранее, чтобы ребята там не подумали, что мы что-то не заметим, и какой-нибудь томагавк залетит куда-нибудь не туда.
Я просто обращаю внимание, что вот подобного рода предупреждения звучат уже, по-моему, последние 2 недели.
Совершенно верно.
И
все правильно.
Артикулировали это на протяжении 2 недель, и ничего не поменялось, но только стало тревожнее.
Нет. Может быть, тревожнее у гражданских, у военных все четко в этой связи. Есть протокол, которым мы следуем. И та сторона должна знать, что у нас есть протокол, и за пунктом А последует пункт Б. Это очень серьезно предупреждает от разных неожиданностей, провокаций и так далее. И главное, от, скажем так, спонтанно-эмоциональных решений руководства. У нас Дональд Трамп все-таки человек, который любит бросать отцов всех бомб на Афганистан, томагавки запускать по сирийским базам и так далее. Вот, все-таки там есть. Но обратите внимание, что генералы американские, они хорошо так укорачивают Дональда Трампа. Я не зря упомянул, что военные здесь на страже мира стоят на самом деле.
Но базу, аэродром под Дейр-эз-Зором разбомбили.
Тактика, там на базе между нами ничего там и не было такого, пустые...
Ну, наших, слава богу, не было.
Естественно, вот. Обратите внимание, что тактические учения генеральных штабов никто не отменял. Вот сейчас то, что мы видим, обмен любезностями между нашими военными и американскими, это тактические учения генеральных штабов. Все. Они сейчас тестируют протоколы взаимодействия. Я, честно говоря, не вижу пока причин, чтобы нервничать и заламывать руки. Не вижу. После... Пока они разговаривают, когда они замолчат, вот это будет страшно.
После выборов ожидаете, ну, как-то, что ситуация более-менее успокоится, или, наоборот, ожидаете определенной эскалации?
Эскалация будет сразу после выборов. Скорее всего, наши западные партнеры постараются под каким-то предлогом не признать результат или подвергнуть сомнению их легитимность. Но это будет сделано не в официальной плоскости, а в неофициальной, там, в масс-медиа и так далее. Будет, судя по всему, довольно серьезные наезды информационного плана на руководство страны и попытки повлиять на формирование исполнительной вертикали, я имею в виду Кабинета министров, до 7 мая 2018 года. Поэтому, скорее всего, там будут определенные даже прогнозы сделаны официально, чтобы успокоить общественность и внутреннюю, и внешние группы. Но заточенность наших внешних, ну, западных партнеров на информационную войну, она не позволяет нам расслабляться ни до, ни после, ни во время выборов. Все ресурсы подведены громадные, организационно все структуры работают, они работают под эгидой НАТО. Пентагон сейчас, так сказать, центральная структура, которая все координирует и финансирует, причем совершенно скрытным образом, потому что Пентагон, как известно, аудиту не подвергается, не подвергался никогда. Вот очень удобно. Если Госдеп там можно было хоть и какой-то отчет попросить, то здесь, я так понимаю, откаты идут, и коррупция там процветает еще как, судя по результату. Потому что формируются очень интересные на территории Европы, особенно северной ее части, Прибалтика, у нас тут главный, так сказать, плацдарм информационных атак на Россию. Там, собственно, расположены штаб-квартиры, структуры, все НКО и так далее. Судя по тем серьезным лицам, которые, с которыми сидят на брифингах и на конференциях, на обучающих семинарах эти чиновники, которые под зонтиком НАТО находятся, ну, судя по тому, какие доклады они пишут, ну, там ребята затеяли серьезную работу, долгую. Вот. Нам придется на это все отвечать и как-то это все нейтрализовывать. Потому что, судя по тезисам, которые мы видим, которые озвучены, которые идут, ну, там у ребят, мягко говоря, не... Они пытаются формировать такую реальность, не отвечать на реальные вызовы, потому что реального вызова, то есть агрессивной России, его нет, не существует. Но они его настолько интересно придумали и прописали в своих документах, что у них в головах он существует. Но это эффект, который известен, описан Сервантесом в «Дон Кихоте», когда ты воюешь с ветряными мельницами, в конце концов мельница начинает тебя перемалывать. Мы, собственно, и ждем, вот когда начнется вот это перемалывание наших противников. Оно неизбежно начнется.
Ну, вопрос только в том, сколько нам ждать, потому что сейчас вот
выборы, а время есть.
Потом формирование кабинета министров, потом чемпионат мира по футболу, и в том, в другом, видите, в
третьем случае, у нас даже времени нет отвлекаться на вот эту ерунду. Этим занимаются профессионалы, специалисты и так далее. У нас, на самом деле, перед нами открываются громадные возможности, которые мы готовили все это время. Мы взаимодействуем более плотно с Китаем, который тоже оказывается угрозой национальным интересам США и Европы. Мы с ним находимся сейчас в стратегическом союзе, сначала экономическом, теперь еще и политическом.
Можно ли называть это союзом пока?
Вот? Можно. Сейчас уже можно. Да, у нас достаточно тесные связи. В этом смысле они уже масштабны. Стремительно растет торгово-экономический оборот и не тормозит пока. Вот. У нас очень интересная площадка Индия, где США несколько теряются, и мы воспользуемся этой слабостью наверняка. У нас Япония впереди, очень интересное направление взаимного сотрудничества в экономическом чисто плане. Плюс мы сейчас, как вы знаете, обсуждаем мирный договор. У нас иранский рынок, вместе, который мы осваиваем, пытаемся освоить вместе с европейцами. Здесь у нас меньше успехов, практически нет, потому что Европа очень быстро подсуетилась, и после отмены санкций со стороны США вышла туда, что называется, прямо вот такая...
С пакетным предложением.
Танковая атака была, да, на этот рынок, и нам просто шанс не оставили. Зато у нас появилась Сирия в этой связи, как площадка для того, чтобы реализовать некоторые, ну, вполне себе такие позитивные проекты, которые связаны с восстановлением инфраструктуры сирийской и так далее. Видите, сколько работы? И это еще про Африку, Латинскую Америку не упомянул, и про Европу, с которой мы сейчас начинаем все больше и больше дружить. Совершенно верно. Работы не в проворот. Нам некогда отвлекаться на эти информационные шашни.
Это Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, а после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Разговариваем о текущих, безусловно, событиях. Можем сейчас поставить точку в дискуссии относительно международного положения, довольно тревожного после последних заявлений.
А кто кого? Да. Я бы хотел сказать, вот мы как раз обсуждали в перерыве, пока шла реклама, я просто напомню определенные обстоятельства. Первое. Был такой президент США Барак Обама, который, ну, мягко говоря, вел враждебную политику по отношению к России. Бог с ним, но вот его выступления в Конгрессе, они всегда вызывали живейший интерес не только в России, но и в Европе, и в Китае особенно. Китай, как известно, большой поклонник американского рынка. Вот сейчас сложности с этим, ну окей. Но я обратил бы внимание на следующую ипостась. Когда речь шла о G20, о заседаниях G20. Что такое G20? Это изначально, это была совершенно не политическая площадка, она сейчас не очень политическая. Это собирались министры финансов разных стран, крупнейших экономик, и обсуждали, как им жить дальше. Вот, и именно на G20, собственно, и формировалась повестка дня. Кто-нибудь помнит сейчас, вот G7 чем занимается? Их повестка дня и так далее. Они просто ушли как-то вот, ушли просто.
Для нас-то точно, но
потому что... Не только для нас. Я внимательно слежу по долгу службы за развитием этих событий, но ребята, собираясь за столом, они ничего не обсуждают. И это очень весьма показательно. А вот на G20 обсуждаются вполне себе серьезные вещи о том, что будет с мировой финансовой системой, как избежать пугающих, периодически повторяющихся финансовых кризисов, один ли это кризис, или это цепочка кризисов и так далее. И очень осторожно ряд стран, включая Россию и Китай, сделали предложение Соединенным Штатам Америки о том, чтобы создать более гибкую систему, не полностью доллар, а так сказать, чисто долларовая система, которая заточена под доллар и так далее, а создать более гибкую международную финансовую систему, которая позволит в дальнейшем избегать очень серьезных кризисных ситуаций. На что Барак Обама сказал решительное «нет». В чем прямым текстом?
Я его понимаю прекрасно. Откажитесь, пожалуйста, от вашего доминирования. А что тут может сказать тот, кто доминирует? Конечно, он против
этого. Что произошло дальше? Хорошо, сказали россияне, китайцы, индусы и так далее.
Мы будем отказываться от доллара.
Нет, они пошли к себе, договорились, и теперь у нас существует вполне себе, пока в зачаточном состоянии, но уже в рабочем состоянии, система, когда мы в расчетах за наши ресурсы, за наши технологии и за наши товары, мы рассчитываемся в национальных валютах. Причем Китай пошел даже дальше. Они конвертировали юань, и сейчас это конвертируемая валюта. Вот. То есть мы не стали конфликтовать, мы не стали там кричать, что «ах, какие вы неправедные, как вы обращаетесь там, с нашим мнением» и так далее. Мы просто повернулись и пошли делать свою работу. То же самое происходит сейчас в политике. Мы не будем конфликтовать с США, с Великобританией, либо с любой другой страной, которая наскакивает на нас, как петух, вот, который голодный и непонятно почему агрессивный. А мы просто повернемся и будем делать свою работу. Не в этом, так в другом месте. Европа, кстати, это уже оценила. Судя по состоянию проекта «Северный поток-2», она, конечно, против России, она по-прежнему присоединяется к санкциям, но проект «Северный поток-2» они построили вместе с нами.
В текущих условиях он, полагаете, не под угрозой, потому вот что такая... Макрон уже высказал поддержку Терезе Мэй.
Да, он уже практически достроен, и Германия гарантировала то, что он будет достроен, несмотря на мнение наших заокеанских и британских коллег. Понятно, что они здесь теряют, для них это потеря лица. Они обещали, гарантировали Польше и Украине, что он не будет выстроен, это не будет реализован этот проект. Проект реализован. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что их доминирование уже не доминирование, это уже не работает. И чем дальше они будут идти по пути угроз, эскалации конфликтов, в том числе военных, тем меньше будет это самое доминирование. Их репутация разрушена. Если раньше мы говорили, что она будет разрушена, если вы, ребята, ай-яй-яй, будете делать то, сё и так далее, то сейчас она уже разрушена. Именно когда Барак Обама сказал «нет» G20 на предложение о переконфигурации мировой финансовой системы, именно в этот момент произошла вот эта точка невозврата. Потому что с этого момента американское могущество просто разрушилось, как карточный домик.
Мартин Силин здесь напоминает, что еще Дания может остановить «Северный поток-2», потому что там решение до сих пор не принято, они в размышлениях, давать ему добро, зеленый свет или не давать, в чем их интерес будет, насколько им будет это выгодно с точки зрения экологии, с точки зрения финансов, всего остального. Поэтому, как вы так смело-то заявляете, что точно будет?
Я цитирую наших германских коллег, просто в данном случае.
Хорошо,
посмотрим. Я думаю, что у Германии на Данию есть рычаги влияния.
В связи с этим несколько ваших тезисов по поводу противостояния «Нафтогаза» и «Газпрома».
Прогноз, смешная история. Смешная история, на самом деле. Я уже коснулся этой темы, когда описывал модели поведения Украины, а я имею в виду вот страна-сутяжник. То есть по любому поводу подавать в суд и пытаться, используя благоприятную политическую конъюнктуру европейских судов, пытаться отсосать денежек, что называется, от всех, в частности, от России. Здесь уже, что называется, сам их украинский бог велел это сделать. Вот. Ситуация тупиковая, потому что вот это эмоциональное решение об отказе, разрыве всех отношений, оно, конечно, испугало европейцев, очень чувствительно относящихся к подобного рода кунштюкам, и оно, конечно, будет использовано против России в том смысле, что мы всегда декларировали, всегда позиционировали себя как надежных поставщиков. И здесь очень важно, следует понимать, что слова словами, но это будет обязательно использовано против России, как свидетельство ненадежности. А здесь с этим, что называется, не шутят. Ну, конечно, я понимаю, что в значительной степени эти слова, эти действия «Газпрома» были рассчитаны на то, что все-таки мы через некоторое время, в 2019 году, все-таки будем обходить Украину, и нам станет все равно, что, о чем они, что они заявляют там и говорят, и так далее. Да, время работает против Украины. Да, Украина ведет себя как истерическая баба в этом смысле. Но эта баба немножко денег все-таки срубила в этот раз.
Ну, пока еще не получила.
Ну, не получится между нами.
Хорошо, опять же, посмотрим. Ну и последнее.
Мы тоже умеем не исполнять, грамотно не исполнять решения политизированных судов.
Последняя тогда тема, которую обсуждаем с вами, а после этого уже подключаем аудиторию. Вот ваш прогноз, будущее движения МИТУ в России, учитывая последние скандалы, Слуцкий, теперь Говорухин, ну, еще Марк Розовский был до этого. Ваш прогноз?
Ну, во-первых, идет, естественно, мир женщин против мира мужчин. Это война, она очень древняя. Еще когда первый раз первый человек, скажем так, намотал волосы женщины на кулак и понес ее в пещеру, вот с этого момента эта война и началась. Она будет всегда, она принимает разные формы. Она веселая, иногда грустная, она жестокая. И, конечно, мужчины должны всегда оставаться мужчинами в этой связи, а женщины всегда женщинами. Тогда вот таких ситуаций не будет. Следующее, учитывать, что вот подобного рода модели в западном мире очень распространены, третирование противоположного пола как социальной группы, профессиональной социальной группы гендера, вот, но они очень распространены, это тоже вот стереотипы, о которых мы с вами говорили. То есть это борьба стереотипов. На самом деле. Здесь, на этой почве, в этой борьбе родились феминистическое движение, там, я не знаю, громадное количество ответвлений, новое. Это бизнес, это в том числе большой бизнес. Потому что если перевести это в плоскость судебных решений, то женщины и мужчины начинают отсуживать друг у друга большие деньги. На Западе это в порядке вещей. Я не знаю, насколько далеко это у нас зайдет, но судя по неразвитости у нас, наши суды все-таки за моральный ущерб, там, за, они присуждают довольно внятные маленькие деньги. Поэтому я не думаю, что это станет способом зарабатывания денег. Другое дело, что это может
стать частью политики.
Совершенно верно. Это может стать частью политики и моделью устранения неугодных политиков. Я... Честно вам скажу, я не симпатизирую вот мужчинам, которые допустили в отношении женщин подобного рода вещи. Я стараюсь не допускать таких вещей. Вот, но одновременно я боюсь превращения этого в такой поток, автоматизация, скажем так, обновление или устранение неугодных. Это, конечно, страшно. Мы видим на примере США, как обрушилось целыми отраслями, в Голливуде рушатся судьбы, карьеры талантливых, в общем, людей, именно по этой причине. Ну, нам нужно посмотреть, подумать, проанализировать и, безусловно, не совершать ошибки, которые совершает Запад сейчас.
Но пока мы следуем четко в фарватере.
Ну да, но, знаете, это похоже, знаете, у нас есть там фондовый рынок громадный в США, да, вся экономика США, она такая, это графики на экране компьютера в значительной степени, вот, и там фондовые вот эти перипетии, это действительно очень большие переживания, большие деньги рушатся, все и так далее. У нас фондовый рынок маленький, когда был финансовый кризис 2008 года, там все рухнуло, все, там была трагедия, национальная трагедия, у нас так чуть-чуть припустилось, а потом нормально. Вот я думаю, что в нашем обществе вот этот срез проблем, он будет приблизительно так же. Там будет громыхать, полыхать, и громы, молнии будут, и все остальное, а у нас, ну, дождик пройдет.
То есть эхо до нас.
Да, ну, дождик пройдет. У нас просто нет в культуре, у нас, с одной стороны, очень патриархальное общество, мужчина главный и так далее, но у нас существует громадное количество отклонений, и в этой конструкции такой большой люфт, что женщина у нас, ну, практически богиня домашнего очага. И с этим мужчина, ни один мужчина не поспорит. Даже этот самый брутальный мачо, который там, я не знаю, все, что движется, он приходит домой, ему нужна женская ласка. Все, точка. С этого момента он превращается из брутального мачо в домашнего щенка. Вот. И этот, как говорится, стереотип, эту модель очень сложно сломать. Это психология.
Я напомню, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, господин Мухин, не путайте Украину и Жеда Масонов.
Ой. Хорошо, не будем. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Тогда вас выслушаем. Да, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Борис Семенович, не Володя. Алексей, вот вы сказали, стараюсь не допускать таких случаев. Ну что, это вероятно с вашей стороны?
Ну, вас уже ухватили за язык, обратите внимание.
Не, нормально, не надо, никто меня не ухватил за язык, просто я считаю, что меня воспитали так в семье, что мужчина должен быть джентльменом всегда, во всех обстоятельствах, при всех обстоятельствах, даже самых сомнительных. Все, точка.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав, у меня вопрос по роли журналистов в Госдуме. Вот когда в 90-е Бундестаг еще оставался в Бонне, выяснилось, что одна депутатка работала ранее на Штази. Так в самолете Бонн-Берлин на глазах журналистов рядом с ней не захотели лететь даже ее коллеги по фракции. Скажите, а почему парламентский пул журналистов здесь так и не превратился в глаза и уши общества в Госдуме?
Имена, пароли, явки, пожалуйста. Спасибо. Имена, пароли, явки в студию, может быть, все-то так же будет. Но на самом деле у нас просто немножко другая культура сотрудничества с органами власти. И судя по взаимному проникновению этих разных социально-профессиональных слоев, мы к этому более относимся, и особенно с учетом нашей истории, богатой на все эти штуки, вот, мы к этому относимся более толерантно, терпимо, простите меня за слово толерантно, западное, вот, терпимо более относимся. Вот, у нас, в отличие от той же, вот, ну, на Украине иллюстрация как таковая не прошла, но в Польше, вот, например, модельная иллюстрация, где действительно очень много представителей эстеблишмента потеряли свои, разрушили свои карьеры и так далее, именно вот из-за сотрудничества с службами госбезопасности в советское время. Вот, мы приняли правильное, здравое решение, мы не стали это делать. По той простой причине, что это не, это не исцеление общества от болезни, на самом деле, это попытка такого неполного суицида, потому что нарушается преемственность поколений, и люди перестают просто, ну, ощущать историю, общность истории. А это очень важно, это делает, это избавляет нас от комплексов политической неполноценности, которые, кстати, нам постоянно пытаются привить, вот западные страны нам пытаются привить, в 90-х годах я это наблюдал просто воочию. Не надо стесняться своей истории.
Александр пишет, собственно, два вопроса. Первое, западные партнеры могли бы простить, в кавычках, нам Сирию, Крым, Донбасс, но гибели людей...
Простите, а Сирию за что прощать-то? Ну, мы как? Что, там занимались еще чем-то раз, неприличным?
Секунду. Мы же говорим о некоторых клише, которые существуют. Так вот, сейчас я просто обращаю внимание на то, что уже пошла волна. Неужели вы поедете на чемпионат мира в страну и будете играть в футбол, которая убивает что? Детей в Сирии? Вот это то, Шарман. Что я сейчас встречаю
вот
в западных
есть,
средствах
вот
массовой информации.
Та самая информационная война в ее самом неприглядном виде. К когда передергиваются факты, когда фейк-ньюс становится фактами и так далее. По поводу Крыма, тут замечательная, конечно,
ситуация. Я просто не дочитал до конца. Но гибели своих людей, как в катастрофе MH17, теперь инцидента в Солсбери и еще 14 кейсов до того, нам не простят никогда. Получается, что британская история – это всерьез и надолго?
Нет, не всерьез и ненадолго. Вот обратите внимание, помните, сколько страстей было по Литвиненко? И что? Сколько страстей было по Борису Березовскому? И
сейчас
что?
Это до сих пор используется как аргумент?
Нет, это уже такой эховый аргумент. То есть, ну да, Тереза Мэй это использовала как, ну вот эта страна с такой репутацией. Нет, ребята, это приписанная нам репутация. Она имеет значение только в обществе, которое верит вот этим сказкам и россказням на этот счет. А Сирия показала как раз, что на самом деле, кто на самом деле борется с терроризмом и кто на самом деле спасает Европу.
Второй вопрос. Председатель...
Причем, извините, да, пожалуйста, вот на таком бытовом уровне, в гражданском обществе, в экспертном сообществе, к которым я имею некоторое отношение, там как раз четкое понимание того, что произошло в Сирии, что произошло на Украине, присутствует. Мы отсекаем сейчас попытки там спекулировать на пропагандистских штампах и стереотипах.
Хорошо, но просто экспертное сообщество, оно еще плюс ко всему и циничное, когда собираются джентльмены, они говорят, слушайте, ну вы, конечно, там в Сирии молодцы, предположим, но готовьтесь, мы сейчас за это вас будем...
Да. Но это не настоящие эксперты так рассуждают.
Это эксперты, которые стали уже политтехнологами, работают, например, на власть. Ну, пожалуйста. Чем нет?
Да, совершенно. А с Крымом ситуация вообще замечательная, по-моему. Она напоминает мне вот деревня, два дома на одной стороне улицы, на другой стороне еще один дом. Вот. И вот тот, кто противоположен, сидит, наблюдает за тем, что происходит. Видят, ведут корову. С одной стороны, из одного дома в другой. Корову взяли, доят ее, через там сколько там у нас, 50 лет ведут корову обратно. Корова-то была, принадлежала, что называется, одному дому, она просто погостила в этом доме, да, давала молока, да, за ней не ухаживали, да, ей рога подпиливали и так далее в 1992 году, но она просто вернулась домой. Вот, пожалуйста, вот то, что произошло с Крымом.
Это не аргумент для них, кстати.
Ничего, им с этим придется смириться просто.
Председатель стратегического командования вооруженных сил США, действующий генерал Джон Хайтон, недавно заявил, что американские АПЛ могут уничтожить Россию. И мы не в силах этому помешать. Нет, с вашей точки зрения, это стёп или всерьез?
У ребят насущная потребность успокоить свое общество гражданское, которое после презентации Владимира Владимировича Путина 1 марта, оно, конечно, находится во вздрюченном состоянии. Они говорят, ребят, а мы-то чем будем защищаться. Поэтому все заявления американских, европейских военных, натовских военных, они направлены на то, чтобы успокоить свою публику. То есть мы успокаивали свою публику, а они успокаивают свою. К этому надо с пониманием просто отнестись.
Сейчас слушатели публикуют какую-то любопытную информацию, пока не нахожу на лентах подтверждения. Дональд Трамп уволил госсекретаря Тиллерсона.
Не, это каждый месяц он его увольняет, в кавычках. Это...
Ну, а то, что касается Трампа, здесь у нас он назначил директором ЦРУ Джину Хаспел, которая до этого занимала место заместителя руководителя ведомства. То есть у ЦРУ новый директор Джина Хаспел. Вот, пожалуй, и все, что касается...
Я бы обратил внимание еще на заявление Трампа о том, что у ФБР нет доказательств вмешательства, вернее, связи России и Трампа на период президентской кампании. Возможно, некоторые кадровые пертурбации ждут и ФБР тоже в этой связи. А что касается кадровой ротации в ЦРУ, ну, она проходит постоянно, потому что последнее время, во всяком случае, если помните, там, в благословенном 20 веке директор ЦРУ, это на века практически, да, там, они очень сейчас долго занимали. Да. Сейчас уже очень часто меняются по той простой причине, что ЦРУ перестало справляться с ситуацией.
Ссылка идет на твиттер Трампа. И директор ЦРУ Майк Помпео станет новым главой Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.
А твиттер Потуса или Трампа? Или персональный?
Трампа, судя по всему. Вот сейчас опять я не могу
оперативно... Потому что Потус – это официальный твиттер президента США.
Нет, все, агентство тоже дает. Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Ну, слава
Богу, если честно.
Директор ЦРУ Майк Помпео. На место Майка Помпео становится, соответственно, Джин Хаспел. Все,
вечер докопался. Вечер перестает быть томным. Майк Помпео очень открытый русофоб, поэтому мы больше не встретим, скажем, старину Тиллерсона, мы больше не увидим в этой связи. Но этого следовало ожидать, потому что сейчас США переходят в фазу жесткого диалога и со своими партнерами, с Европейским Союзом, и им необходимо просто сейчас поменять, да, вот поменять девочек просто.
Для вас тревожный сигнал или как? Как воспринимать-то вообще?
Ну, я уже объяснил. Нет, чем жестче США будет вести себя по отношению к России и к миру, тем честнее будут наши отношения. Я в этом глубоко убежден. Пока мы в 90-х годах целовались, обнимались, беда была просто. Потому что мы в России люди доверчивые, мы, как правило, с друзьями обходимся соответствующим образом. Но они этого не ценят, и они этим пользуются. Ну, и гадят по углам. Вот. А сейчас отношения честные, мы прекрасно понимаем, в документах, что называется, прописано. Кстати, в наших доктринальных документах мы их не именуем врагами. Нас же там официально именуют врагами, поэтому это честно, это хорошо. И я, честно говоря, рад тому, что вот такая конфигурация выстраивается.
Хорошо. Вы полагаете, может произойти то же, что было после Карибского кризиса, когда после, ну, спустя несколько месяцев после того, как чуть-чуть не объявили друг другу войну и не запустили ракеты, потом Никита Сергеевич Хрущев приезжает в Соединенные Штаты, обнимается с президентом.
Для этого нужно будет... Да, там, кстати, была напряженная ситуация. Сейчас мы, я так понимаю, немножко играем. И мы играем, и американцы играют, и в Европе немножко играют в эту русофобию. В большей степени, нежели... То есть только отдельные отморозки действительно являются такими профессиональными русофобами, либо просто имеют психические отклонения. А остальные действительно используют этот стереотип в своих собственных целях. Либо улучшая свою карьеру, либо пытаясь ослабить позиции российского руководства. Этого никто не отменял. Это стремление идет еще с 90-х годов. Мы страна богатая с точки зрения ресурсов, и нужно иметь во главе нашей страны договороспособных, а лучше мягких и немножко пьяных руководителей.
Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Спасибо, Алексей Алексеевич. Спасибо. Приходите вам еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.